Людей делают шаги к воцерковлению на наших глазах с нашим участием. Вот. И человек, который никогда в жизни не исповедовался, или, может быть, когда-то формально, без серьезной подготовки, без серьезного понимания происходящего, участвовал в общей исповеди, такой конвейерной, вот. Вот, наступает время, приходит потребность исповедоваться серьезно, вот, и множество вопросов, как говорить, что говорить, а что не говорить. Множество недоумений в отношении того, что вообще происходит в этом священнодействии. Вот, надо сказать, что таинство исповеди в том виде, в котором оно есть сейчас, не сразу появилось в апостольские времена, а формировалось постепенно. В древности за особо тяжкие грехи христиане были отлучаемы от причащения, отлучаемы от общения церковного на достаточно долгие сроки. Вот. И когда срок этого отлучения, срок, необходимый для принесения покаяния, заканчивался, над кающимся, над раскаявшимся уже читалась молитва, воссоединяющая этого человека с церковью. Это первые века христианства. Потом, с возникновением монашества, позже, сформировалась такая монашеская практика откровения помыслов духовному отцу. Причем наставник, принимающий откровение помыслов, вовсе не обязательно был священником, это был просто более опытный духовным подвижник, наставник. Вот. И вот влияние монашеской традиции на практику духовной жизни в миру проявилось в том, что сложилось такое среднее арифметическое между древним воссоединением отпавших через грех с церковью и монашеским откровением помыслом. Что-то среднее. Это, конечно, не полное откровение помыслов, там, пришедших за день, да, это не так часто совершается, и не с тем, в общем-то, смыслом, который эта практика имеет в монашестве. Монашество, собственно, до сих пор сохранилось, вот, как отдельное явление, вовсе не обязательно совпадающее с таинством исповеди. Но в отличие от первых веков христианства, мы сейчас каемся уже не только в таких грехах, которые отлучали бы нас от церкви. Вот. Мы каемся и в греховных помыслах, и в тех состояниях души, которые отвращают нас от благодати Божией. Одна из крайностей – это стремление слишком подробно изложить какие-то детали, тонкости событий, с которыми связаны были грехи. Вот. На самом деле задача человека в том, чтобы внятно назвать сам грех, в чем он заключался. Имеет смысл говорить о каких-то обстоятельствах, если они являются отягчающими. Ну, там, человек там не просто там поругался с ближними. Вот эти ближние были его собственные родители. В отношении почитания родителей есть отдельная заповедь, одна из 10 заповедей Моисеевых. Вот. И грех там, гнева, злословия или какой-либо еще грех, который мы можем совершать по отношению к ближнему, он является как бы особым грехом по отношению к собственным родителям. Да? И вот в этом случае имеет смысл уточнить, о каком грехе идет речь. Вот. Есть время Великого Поста, время сугубого покаяния, сугубой аскезы. Вот, и если какие-то или плотские падения, или какие-то безумные развлечения человек допускает именно в это время, то, может быть, имеет смысл уточнить, что там не просто таким-то вот делом согрешил, но еще это еще и было там, например, на Страстная Седмица, да, и грех может восприниматься как особенно тяжкий. Вот подобно именно отягчающие детали имеет смысл на исповеди проговаривать. Иначе будет такое ощущение недораскаянности, недоговоренности. Вроде бы и назвал грех, но не обличил себя в полной мере. Но совершенно незачем говорить те подробности, которые касаются грехов других людей. Я очень часто совершаю исповедь, обрываю, одергиваю даже прихожан, которые вместо покаяния перед крестом Евангелием занимаются злословием и самооправданием, жалуются на своих родственников, на своих соседей, вот, объясняя, почему вот они там выходят из себя, почему они ругаются, почему они там какие-то еще гадости делают. Вот. Все время говорю, что мы свою собственную исповедь перечеркиваем упоминанием о грехе другого человека. Если мы причину греха видим не в себе, не в своей гордыне, не в своем неумении терпеть, неумении любить ближних, отсутствии любви. Если мы причину своих грехов видим в наших ближних, значит, мы не каемся. Мы здесь же, перед крестом Евангелием, продолжаем согрешать злословием, осуждением, самооправданием. Для исповеди совершенно не важно, кто у нас там пьет из наших родственников, кто нам какие гадости делает из соседей и сотрудников. На исповеди важно только то, что в нас есть, не дающее нам с терпением, с любовью переносить немощи наших близких. Очень важно, чтобы на исповеди было четкое решение изменить отношение к греху. То есть, если есть греховные намерения, если есть намерение совершить какой-то грех, и мы с этим приходим на исповедь, то, в общем-то, это насмешка на таинство исповеди. Если человек подходит к кресту Евангелию и где-то параллельно строит планы, как ему там напиться, украсть, что-нибудь заблудить и так далее, то даже если он честно, искренне все называет, но не меняет своих греховных намерений, то это исповедь ему скорее в осуждении. Самый страшный, пожалуй, случай на моей памяти был, когда подошла барышня, вот, и сказал: «Батюшка, я пришла причаститься перед абортом. Вы меня не отговариваете, я уже решение приняла, все, не надо мне ничего объяснять, я все понимаю, вот, но мне надо, чтобы все хорошо прошло, чтобы все было удачно, значит, мне перед этим надо причаститься». Вот. Разумеется, я попытался все-таки сказать то, что думаю по этому поводу. Разумеется, я ее не допустил к причастию, поскольку она так и не раскаялась. Я не прочитал над ней разрешительную молитву, то есть это, в общем-то, это не было исповедью. Не было совершенно таинства исповеди. Вот. И, честно сказать, долго потом в себя приходил просто от этого потрясения, от того, насколько человек оказался под таким бесовским воздействием, насколько искажено сознание этого человека. Не знаю, что с этой женщиной было дальше. Это было не в том храме, где я служил постоянно, а замещал другого священника. Вот. Но даже случаи, скажем так, менее вопиющие, если речь идет о грехах меньшей тяжести, тем не менее подпадают под этот же принцип. Если мы исповедуемся с намерением продолжать грешить, ничего хорошего в этой исповеди нет. Но тут встает другой вопрос. А как же быть, если мы понимаем, что мы не сможем перестать гневаться, мы не сможем не научиться не осуждать так вот в одночасье, мы не сможем молниеносно стать святыми. Ну, пожалуй, и не следует давать обещания, когда человек на исповеди говорит: «Я обещаю вот больше не делать того-то, того-то». Ну, неправильно. Почему? Потому что если мы обещаем, значит, мы надеемся на свои силы, мы уверены в них. Вот. А самонадеянность в духовных вопросах, она всегда посрамляется. Поэтому мы подходим к кресту Евангелия с осознанием собственной немощи, с осознанием того, что у нас у самих нет сил справиться с грехом, и просим, чтобы Господь помог изменить в нас то, что мы сами не в силах изменить. Вот. И как поступать, говорить ли о тех грехах, тоже один из тех вопросов, которые мне часто задают, а говорить ли, например, о курении человеку, который не готов бросать курить, который знает, что он сейчас выйдет из храма и закурит. И вот не говорить об этом на исповеди будет означать сокрытие греха. Идея неправильная и опасная, на мой взгляд. Говорить, что я каюсь с пониманием того, что я буду продолжать этот грех и дальше, ну, получается тоже такое лицемерие. В таких случаях я советую каяться в отсутствии решимости бороться с грехом. То есть называть грех и: «Господи, прости, что нет решимости это исправить. Господи, прости и помоги, вложи мне в сердце ненависть к этому греху и желание бороться с ним». В этом случае мы не будем лицемерить, мы не будем изображать готовность исправлять себя в том, в чем этой готовности на самом деле нет, но при этом и действительно будем просить о помощи Божией. Конечно, это относится не только к греху курения, но и к любой другой страсти, с которой нам иногда жалко бывает расстаться. Не бойтесь напугать священника, там, ввести там, в какое-нибудь искушение о тяжести своих грехов. Многие не решаются на исповедь в ужасе от того, что батюшка обо мне подумает. Мне вспоминается рассказ одного джотанвийского монаха из русской зарубежной церкви про старенького священника, китайца, который в Соединенные Штаты приехал с архиепископом Иоанном Максимовичем из Шанхая. И вот этот батюшка умер не так давно, он дожил до 110 лет. Вот. И вот столетний священник-китаец, принимая исповедь, все время повторял два слова: «Бога простит». «Бога простит». Вот монах, отец Вениамин, который мне об этом написал, рассказывал, что когда священник-китаец слышал на исповеди что-то из ряда вон выходящее, его голос приобретал взволнованные интонации, но текст не менялся. Действительно, если есть искреннее покаяние, Господь может любую мерзость очистить с нашей души в таинстве исповеди. И даже если нет слез, даже если нет глубины покаяния, все равно мы стараемся делать шаги к Господу, делать шаги к Христу и Евангелию. Помню еще и замечательные слова другого сан-францисского архиепископа Иоанна Шаховского: «Радость прощения восполняет даже неполноту покаяния».